Студия подкастов «Техника речи».
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст студии «Техника речи» о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Меня зовут Владимир Пахомов, я научный руководитель портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. И сегодня я не единственный представитель нашего института в этой студии.
Да, мы сегодня будем говорить наконец-то. Это одна из моих самых любимых тем, связанных с русским языком. Это тема орфоэпия, фонетика, ударение, произношение. Мы поговорим наконец-то о будущем произношения в русском языке, о том, как могут измениться ударения, в каких словах и почему, что еще может произойти такого, что, может быть, сейчас нам кажется неочевидным, и действительно ли, обязательно спросим про это, та тенденция, о которой говорил наш большой друг Игорь Исаев в одном из предыдущих эпизодов еще в сезоне про диалекты, действительно ли пнельки, вда и прочее станет нормой?
И обязательно спросим, упрощается ли русский язык? А в плане ударения, в плане произношения, возможно, нас здесь ждут неожиданные открытия.
Да, и если упрощается, то так ли уж это плохо? Ну, как и сказал Володя, кто еще из Института русского языка Российской академии наук у нас здесь? С нами это старший научный сотрудник отдела фонетики Ольга Антонова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оля, привет.
Привет, Володь.
Но на самом деле, когда мы говорим о будущем ударения, пожалуй, единственное, вот за что все цепляются почему-то, это уже стало таким общим местом, что оно вынуждает нас про это поговорить. У всех один триггер. Когда же звонит станет нормой? Из-за того, что все про это говорят, мы уже 10 раз сказали, что если станет, то не скоро. Ну вот вы как специалист, что нам на это ответите?
Александр, тут любопытно. Люди, которые к вам обращаются, они хотят, чтобы звонить? Стало нормой.
А вот по-разному.
Нет, обычно это возмущение. Ну, какой ужас, это ударение скоро станет нормой, потому что все неграмотные люди так говорят. Примерно такая логика.
Все надеются на ответ «нет».
Ну, в таком случае всем можно посочувствовать, потому что ответ, конечно, «да». Звонит норма обязательно станет, но когда это произойдет, неизвестно, потому что, к сожалению, в орфоэпе есть такой скользкий момент, есть некоторые слова, которые, ну, вот нельзя произносить. Если ты слово так произнес, значит, ты неинтеллигентный человек, с тобой нельзя садиться за один стол, там, вести никаких разговоров, вообще общаться с тобой нельзя, и дышать одним воздухом тоже. И вот глаголу «звонить» не повезло, потому что глагол «звонить» — это один из глаголов «наить», который является частью целого класса глаголов. Все эти глаголы, начиная с XVIII века, испытывают колебания в ударении. Но происходит это неравномерно. То есть не все глаголы «наить» начали испытывать колебания. Обычно ударение в этих глаголах флексионные, то есть на окончании «звонит», «звонишь». И вот хороший пример, я очень его люблю. Если мы что-то делаем... Вот, Володь, если ты, например, хочешь приготовить себе макароны, что ты с ними делаешь?
Варю.
Ага, ты их...
Варишь.
Ага, конечно, варишь. И здесь я очень люблю вспоминать Пушкина, который, когда упрекал толпу, что она, значит, стихов не понимает, и духовная всякая пища ей чужда, он говорил: «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». Сейчас представить себе, что кто-то говорит «варишь макароны», это невозможно. И тем не менее, вот для Пушкина это было нормой. Почему? Потому что глагол «варить» начал испытывать колебания. В личных формах у него ударение стало переходить на «основу». И то же самое с глаголом «включить». Вот обычно глагол «включить», он такой идет в паре к глаголу. Звонить себе говорят: вот ни в коем случае нельзя говорить «включит», это так неграмотно, некультурно. Еще хороший глагол – это глагол «вручить». Мы все знаем прекрасный мультик «Пластилиновая ворона», где прекрасная песенка, замечательная. И вам седло большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат, а может быть, вручат. То есть вот авторы этого мультфильма, они уловили колебания в ударении и отразили их в этой шуточной песенке.
Ну, вы, кстати, замечаете, что в том числе во многом из-за этого мультфильма теперь люди, которые когда-либо в устной речи употребляют этот глагол в этой форме, они часто так сразу и оговариваются, что так или вот так.
Да-да-да. То есть, с одной стороны, мы все понимаем, что в таких формах ударение, возможно, может варьироваться. С другой стороны, некоторым словам мы в таком вправе отказываем. И вот глагол «звонить» не повезло. Глагол «звонить» стал лакмусовой бумажкой интеллигентности. Если ты, не дай бог, звонишь, то это все тебя не спасти. Ты испорченный человек. Вот, разговаривать с тобой нельзя ни в коем случае. И вообще все пропало. Хотя, конечно, то, что это такая острая проблема, и то, что такое огромное количество людей говорит «звонишь», это как раз свидетельствует о том, что вот сама эта тенденция, колебание ударения в глаголах, она очень продуктивная. И бывали в орфоэпии случаи, когда удавалось искусственно, с помощью общественного мнения, сдерживать изменения. И вот, судя по всему, глаголу «звонить» придется пройти вот эту вот трудную судьбу. Может быть, он будет последним в этой группе, который все-таки перенесет ударение на основу. Надо сказать, что вот в орфоэпических словарях там есть пометы. Некоторые пометы запретительные. Есть пометы неправ, то есть неправильно, грубо неправ, то есть грубо неправильно. А есть вот такая помета, про которую мы фонетисту лукаво говорим: мягкая запретительная помета нерек. Не рекомендуется. И вот если у глагола, у формы звонит раньше была помета неправ, то в последнем издании Большого орфоэпического словаря под редакцией Леонида Леонидовича Касаткина, а там уже у этого глагола мягкая запретительная помета нерек. Таким образом, мы пытаемся отразить то, что глагол «звонить» все-таки тоже участвует в этой тенденции, тоже есть колебания в произношении, которые нельзя игнорировать. Все-таки огромное большинство людей говорит «звонишь». И многим из них нельзя отказать в отсутствии, там, нельзя сказать, что они не образованы, не интеллигентны. Ну вот, вот глагол «звонить» таким определенным образом не повезло.
На самом деле это интересно людям, далеким от лингвистики, которым кажется, что в языке все делится пополам, правильное и неправильное. Ладно, мы объясняем, что на самом деле правильно может быть по-разному. Правильно, предпочтительно, допустимо и так далее. Но то, что неправильно может быть по-разному, это, кажется, еще более сложно
да.
понять.
Это такие определенные сорта. Но ты, как орфографист, должен знать, что мы все немножко, ну, то есть мы все простые люди, немножко травмированы школой, в которой есть только орфографическая норма. А орфографическая норма, она самая строгая.
Ты наименее возможно.
Да, ты меня поправишь, но если бы меня спросили, в чем заключается там колебание орфографической нормы, я бы сказала матрас, там столб, и, собственно, все.
Где, собственно, варианты даже не столько орфографические, сколько произносительные, да. Закрепленные на письме.
И даже там, по-моему, есть какие-то оттенки значения, то есть есть еще какие-то лексические, такие, собственно, лексические отличия. Там столб света, но там столб, как там, не знаю, столб в здании. Орфоэпическая норма совсем не такая. Ключевое понятие современной орфоэпической нормы — это понятие варианта. То есть есть один вариант, есть другой вариант, они могут по-разному оцениваться. Или варианты могут быть равноправные, как, например, там, баржа и баржа, все знают эти примеры, там кирка и кирка. Могут быть варианты неравноправные, то есть один из вариантов наиболее предпочтительный, второй тоже допустимый, помета есть такая, допустим, в орфоэпических словарях. И вот эта помета, она нам говорит о том, что второй вариант тоже правильный. Я, например, недавно беседовала с педагогом из Щепкинского театрального училища, который сказал, что к нему приходят студенты, которые говорят, а как все-таки правильно, если или если? То есть, вот просто скажите нам, что делать. Вот это отголоски того, что нам внушили в школе, что норма может быть только одна, она очень строгая, а норма — это не всегда клетка. Вот орфоэпическая норма — это выбор.
Вот эту фразу прям тоже хочется вынести в золотой цитатник нашего подкаста «Норма — это не всегда клетка». У нас просто есть уже подборка цитат разных наших гостей. Вот тебя мы туда вносим с этой цитатой.
Спасибо.
Ну, может быть, еще сегодня появится. Но вот это точно записываю.
Хорошо.
Ну, а в этом месте, как и уже, наверное, многие привыкли в этом сезоне, мы начинаем внезапно говорить о русском языке и еде, но не так уж и внезапно, потому что с едой и русским языком есть много разных интересных вопросов и того, что можно было бы обсудить. Ну, а когда мы говорим об ударениях, как сегодня, тут, конечно, целое раздолье. Я бы хотел остановиться на одном слове и разобрать его, потому что этого слова вокруг меня становится все больше, и этих продуктов вокруг себя. Я вижу все больше такие рестораны с этим типом кулинарии. Я тоже встречаю все чаще. О чем я говорю? Я говорю о веганской еде и веганской. Давай попробуем разобраться, как же правильно.
Кажется, мы говорили об этом как раз, когда слова с этим корнем только появились в Академосе, орфографический академический ресурс Института русского языка РАН. И с тех пор никаких изменений не произошло. Но в этом году они ожидаются. Вот давай по порядку. В 2020 году в Академос были добавлены несколько слов с этим корнем. Веган, веганский и веганство с ударением на «а». Как будто бы мы тогда говорили, что это немножко странное ударение, не всеми поддерживаемое. За эти 4 года ничего не изменилось в плане кодификации, но мы ждем. В конце 2024 года должен выйти в свет большой словарь ударения русского языка, который готовится в институте в нашем под руководством Марии Леонидовны Клинчук. И в этом словаре слово «веган» или «веган» должно быть. Вот посмотрим, с каким ударением оно будет зафиксировано, или коллеги дадут два варианта сразу, и «веган», и «веган».
Вот сейчас обломал весь кайф, я думал, ты скажешь, и в этом словаре будет вот такое ударение.
Вот не знаю, к сожалению, не знаю, интрига пусть будет. На самом деле, в том, что называется «узус», то есть практика употребления, оба варианта встречаются. Я перед нашей сегодняшней беседой спросил у своей знакомой, у меня есть знакомая девушка, веган, скажу так, как предписывает словарь, ты знаешь, я это люблю. Я у нее спросил, как она сама себя называет, как она произносит это слово и как говорят в ее окружении. Она мне сказала, что она знает о словарной фиксации «веган», но ей комфортнее произносить «веган». При этом в ее окружении друзья, близкие и те, кто придерживается этого способа питания, и те, кто не придерживается, употребляют оба варианта. То есть вот в практике встречаются и веган, и веган.
В самокате есть целый раздел с товарами для веганов, ну или для веганов, кому как больше подходит. Там есть, например, овощной суп-пюре из брокколи. Его не надо готовить, достаточно только разогреть. Я особенно такое люблю, потому что мне, как всегда, некогда. А еще, например, там есть вег-чиз. Это такой растительный сыр с кешью, с французскими травами и чесноком. Напоминаю, что слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20 получают скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Ну а если вы уже заказывали в самокате, то для вас промокод RIG10, это скидка 10% на все продукты и товары под брендом самокат при заказе от 700 рублей. Подробности и ссылки в описании этого эпизода. Но тут еще же момент такой, что люди, как правило, воспринимают любые словари, в частности, орфоэпические, в частности, словари, адресованные, например, работникам радио и телевидения, где намеренно выбирается один вариант для какого-то единообразия, как единственное руководство к действию. Вот если в словаре написано только так, значит, все должны говорить только так, а не только работники радио и телевидения. Да и то, я бы сказал, что вот сейчас, в свете и вот того, что вы говорите, и в целом, в свете разговоров наших последних там пару лет, я уже сам достаточно скептически начинаю относиться к тому, что там на радио и телевидении, то есть просто в медиа, обязательно нужно только какой-то один вариант выбирать. Есть какие-то слова, да, где ты не можешь избежать этого, и ты должен выбрать, как в случае в паре созвонит, наверное. Но в основном, мне кажется, общая тенденция, что все, как люди говорят, все нормально, уже никого не смущает. Хотя, конечно, я уверен, есть люди, которые должны сказать, ой, какой ужас, как теперь вот на телевидении говорят, раньше вот такого не было.
Тогда уточню немножко насчет глагола «звонить». В журнале «Русская речь» вышла статья Элины Стрейтмана, которая называется «Звонит или звонит, ошибка или новая норма». На сайте журнала, в архиве, в открытом доступе эта статья находится, ее можно найти и почитать. Там вот вообще рассказывается про вот этот класс глаголов «наить». Что касается только одного произносительного варианта. Это такая давняя история. Жили-были два человека. Они были учениками Дмитрия Николаевича Ушакова. Один это был Сергей Иванович Ожегов, а второй это был Рубен Иванович Иванесов. И вот они в 1955 году выпустили в соавторстве словарь, который назывался «Русское произношение ударения». Вот я, может быть, не точно называю, но вот, значит, словарь, посвященный русскому произношению ударения. Собственно говоря, это был такой первый настоящий попытка первого настоящего орфоэпического словаря.
Ну, это под заголовком «Опыт словаря справочника».
Да-да-да, то есть они отдавали себе отчет в том, что они на этом этапе первые такие вот люди. Собственно говоря, их великий учитель Дмитрий Николай Чушаков в своем знаменитом толковом словаре четырехтомном, первый начал последовательно давать орфоэпическую информацию о предслове, не только грамматическую, но и орфоэпическую. И у него в этом словаре была специальная статья о произношении, где он объяснял, вот какие правила нужно соблюдать при произношении. Это было описание той нормы, которая теперь называется старомосковской. И когда Ожегов и Аванесов вот предпринимают эту работу, они сначала, в 1955 году, тоже считают, что нужно предложить один правильный вариант произношения. Потом их пути творчески разошлись. Сергей Иванович сосредоточился на работе над толковым словарем однотомным, который всем известен. А Арбан Иванович стал главным редактором первого словаря, который назывался «Орфоэпический словарь русского языка». Вышел он в 1983 году. И вот в этом словаре, крайне любопытно, в предисловии, Арбан Иванович пишет, что авторы этого словаря будут стремиться отразить все многообразие вариантов, присущих литературному языку. И то, что делает современная академическая лексикография в области орфоэпии, это следование вот этому аванесовскому принципу, который потом развил и поддержал Михаил Викторович Панов. Орфоэпия — это наука о вариантах произношения. Мы отражаем в нормативном словаре все возможные варианты. Мы по-разному их оцениваем. Какие-то допустимы, какие-то недопустимы. Они сопровождаются запретительными пометами. Но, тем не менее, мы фиксируем все распространенные варианты. А словари для работников радио и телевидения пошли особым путем. Долгое время там действительно предлагался только один вариант для произношения. Ну и вот мои коллеги, я сама могу сказать, что до того, как наступила тотальная цифровизация, и можно в любую секунду там в приложении найти какой-нибудь словарь, который тут же тебе подскажет, как же надо произносить, часто раздавались звонки фонетистам с каких-то телефонных номеров, звонили журналисты и говорили: 32 секунды до эфира, как правильно? Они не хотели слышать никаких вариантов, они хотели слышать рассуждения о том, что, знаете, вот у Пушкина было так, потом, значит, было так, а теперь можно вот так. Они хотели услышать, что им произнести в эфир.
Ну, конечно, чтобы не было ситуации «Сапкор сказал Каракас, а диктор Каракас».
Хотя на самом деле в этом, ну, наверное, нет ничего особенно страшного, потому что вот это то же самое, как произнести «если» или «если». Мы с вами знаем, что этого, слава богу, не отменить. Одновременно живут несколько поколений, говорящих на русском языке, вообще на любом языке, и их произношение будет отличаться, потому что речь поколений отличается друг от друга. Язык меняется, меняется постоянно. И если, там, например, речь родителей и детей различается незначительно, то речь бабушек и дедушек и внуков и внучек уже различается. Все абсолютно бабушки в какой-то момент начинают говорить детям: не чисти, ты чего чисти, почему ты так быстро говоришь, ничего не понятно, у тебя какая-то каша во рту. Из поколения в поколение повторяется вот эта вот одна единственная фраза. Почему это происходит? Это происходит потому, что наши бабушки и дедушки стареют и становятся глупыми? Нет, это происходит по другим причинам, по причинам, которые обусловлены самим языком. Речь каждого поколения немного быстрее речи предыдущего. Это отвечает такой общей языковой тенденции экономии речевых усилий, которая была сформулирована, ну, практически одновременно французским лингвистом Андре Мартине, а наш великий Евгений Дмитриевич Поливанов сказал менее куртуазно, он сказал, это принцип лени человеческой. Вот лень человеческая, она, значит, заставляет язык меняться, вот в том числе мы говорим немножко быстрее. Что можно сказать, значит, внукам и внучкам, которые раздражаются, когда бабушки говорят «не чисти» и «скажи нормально, повтори, я ничего не понимаю». Вам за ваших бабушка и дедушка отомстят ваши собственные внуки.
И вот в этот момент как раз хочется задать вопрос, на который он нам частично уже ответил Игорь Исаев, точнее, он даже поднял эту тему в одном из выпусков нашего подкаста. У нас был целый сезон с Игорем Исаевым о диалектах, и закончился этот сезон выпуском про фонетику русского рэпа. Игорь ставил нам записи рэперов и сделал прогноз, что то произношение, которое встречается в рэпе, вот эти пнельк и прочие сверхкраткие звуки, это литературное произношение будущего, что вот такие сверхкраткие звуки у нас в будущем станут нормой русской речи. Очень хочется вот сейчас услышать мнение фонетиста.
Игорь тоже фонетист, хоть и диалектолог.
Ну, это так, да, но вот...
Да, Володь, мы сейчас с тобой откроем заочный спор двух специалистов.
Я, конечно, с удовольствием это прокомментирую. То, что вот было сказано про речь рэперов, что вот эти, у них в речи сверхкраткие звуки. Это на самом деле справедливо. Ну, то есть причина вот этого языкового изменения, конечно, не в том, что появился рэп. Рэп — это следствие того, что меняется язык, и вот поэты-рэперы уловили эти изменения. В чем они заключаются? Дело в том, что в русском языке действует большой глобальный закон. Он действует много столетий. Его открыл Михаил Викторович Панов. Но поскольку Михаил Викторович Панов был ужасно скромным человеком, у него была такая черта, он все время свои научные достижения кому-то отдавал, дарил. Вот здесь он нашел, кому подарить. Он подарил это открытие Ивану Александровичу Бодуэну де Куртене. Он сказал, вот первое это писал Бодуэн, и Бодуэн действительно описывал нечто подобное, но он это делал для одного славянского диалекта. А Михаил Викторович это описал, подтвердил примерами не только для русского языка, но для славянских языков вообще. Этот закон, который мы теперь в науке называем закон Бодуэна-Панова, так мы нашли компромисс. Значит, закон Бодуэна-Панова заключается в следующем. В русском языке система согласных стремится к усложнению, а система гласных стремится к упрощению. Это значит, что на протяжении известной нам истории русского языка, начиная вот с там, древнерусской эпохи и ранее, я буду объяснять на системе гласных, потому что вот у нас...
Их меньше.
У нас о гласных просто идет речь. Система гласных упрощается. Это легко заметить, если сравнить систему гласных фонем русского языка и систему гласных фонем древнерусского языка. Мы все знаем, что вот были раньше такие в древнерусской азбуке буквы, которых сейчас нет. Это был ять, это были юс, юс малый, юс большой. Буквы ер и ерь не имели того значения, которое они имеют сейчас. Сейчас это просто графические символы, которые называются мягкий и твердый. Знаки. А раньше ер и ерь обозначали сверхкраткие гласные фонемы. И вот в древнерусском языке было больше гласных фонемы — это смыслоразличители. Больше гласных смыслоразличителей. Сейчас у нас в современном русском языке осталось по взглядам Московской фонологической школы 5 гласных фонем, по взглядам Санкт-Петербургской фонологической школы 6 гласных фонем. Это такая, да, наша шутка и вечная история, значит, вопрос о фонеме «ы», который вот мы не можем решить до сих пор. И даже вот недавно, когда обсуждался вопрос о следующих заседаниях орфоэпической комиссии Российской академии наук, то поступило тут же предложение, давайте все-таки определимся с составом фонем русского литературного языка. Значит, фонем гласных стало намного меньше. Вот этот вот набор из 5 или 6 единиц А, О, У, И, И и Э. Значит, с И там вопрос, есть или нет, но вот тем не менее. Это минимальный набор, который дальше сокращать уже некуда. А система гласных должна продолжить упрощение. Она сократила всех возможных игроков. И теперь она может упрощаться только за счет поведения внутри слов. Пока у нас были редуцированные ер и ерь, сверхкраткие гласные фонемы, у нас вот этот вот параметр долготы краткости не был свободен. Гласные были или долгими, или краткими, потому что им это было присуще как феномену. В безударном положении гласные, так называемые, полного образования, не ер и ерь, звучали долго. Сейчас у нас, когда редуцированные пали давным-давно, параметр краткости освободился. И для того, чтобы упроститься, гласные воспользовались этой возможностью и в безударном положении стали сокращаться. Это сокращение называется редукцией. В русском литературном языке редукция или сокращение сложнее, чем в большинстве русских диалектов. В русском литературном языке так называемые две степени редукции. То есть безударные гласные сокращаются по отношению к ударному либо вдвое, либо вчетверо. Вот, например, в слове «голова» три гласных звука. Ударный «а» не вызывает сомнений. В первом предударном слоге, то есть в слоге перед ударением, произносится гласный, очень похожий на «а», но покороче – «голова». А вот первый гласный звук – «э» – «голова». Мы не говорим «голова», мы говорим «голова». Вот этот вот звук, он крайне любопытный. В науке его называют двумя способами. Его называют или «ер» по названию древнерусской гласной фонемы, или шва – это знак международного фонетического алфавита, который имеет то же самое значение. И вот эти вот краткие гласные звуки шва, они на самом деле очень распространены в речи, но мы их не замечаем, потому что в большинстве школьных программ не дается сведений о редукции гласных, таких подробных сведений. Значит, и вот этот вот звук шва, который на самом деле в речи возникает очень часто, он захватывает все большее количество позиций. Множество говоров, диалектов русского языка, не знает двух степеней редукции. Там есть противопоставление только ударных и безударных. И тогда вот в таких диалектах звука шва намного больше. Звуки все коротенькие.
И это, Игорь давал нам слушать эти записи, мы это воспринимаем.
Да, мы это воспринимаем так, как если бы все гласные были такие очень краткие, как будто бы человек так на него рот вообще не открывается, он так говорит, говорит. И певцы, да, так поют. И, объясните мне, там, что там, вахтёром, почему они так сдвинут, вот так. И даже в детских песнях, я вот, поскольку активный слушатель детского радио, я слышу, как девочка прекрасно поет. Ой, ля-ля-ля, где мы тормозы? Я мамин бентерпевный гзе. Вот, то есть, вот, да. То есть, ребенок поет, ну, шва, вот это вот, он слышен отчетливо. Такой вот коротенький гласный звук. И, конечно, поскольку много уже столетий вот эта вот тенденция к упрощению системы гласных реализуется, она будет и продолжать действовать. А что можно делать с гласными? Их можно сокращать, потому что гласные — это звуки, которые образуются с помощью голоса. Их, как говорят в школе, можно тянуть. И, значит, соответственно, тянуть можно побольше, а можно поменьше. Вот в рамках еще тенденции к экономии речевых усилий все это вот находится в одной струе. Мы хотим сказать поменьше, побыстрее, потратив мало усилий, но так, чтобы нас поняли.
Но вот это, на самом деле, невероятно важно. Получается, что «пнелька» и вот все прочие слова прекрасные, и, которые ты сейчас процитировала, это не, там, выражаясь максимально таким вот журналистским языком, там, статей «деградация», «порча языка» и прочее, а это продолжение действия того закона, которому уже много-много-много столетий.
Да, и мы это, конечно, осознаем, мы это слышим, потому что оппозиция свой-чужой, она очень сильная в языке. Как только мы слышим что-то, что отличается от нашего произношения, мы тут же это фиксируем, и мы бессознательно, ну, мы должны обязательно это оценить. Неужели мы скажем, что это мы плохо произносим? Нет, конечно, плохо произносят вот наши...
Дети и внуки.
Да, дети и внуки, наши там ближайшие соседи. Вот очень много такого произношения на территории Сибири, которая заселялась выходцами из северно-русских областей, это исконно окающие говоры. И вот одна степень дедукции таким образом трансформировалась оканье вот в этих областях. И поэтому, конечно, вот огромная же экспансия, в том числе и в Москву, жителей сибирских городов, мы все это слышим. Сейчас не нужно для того, чтобы работать на радио, владеть нормами старомосковского произношения и произносить только как левитан. Очень много блогеров, вот крайне интересные статьи, вообще работы Ирины Андреевны Вещиковой на эту тему, как звучащие средства массовой коммуникации стали новым законодателем орфоэпической нормы. Если бы нас спросили 50 лет назад, как надо говорить, мы бы вслед за Дмитрием Николаевичем Ушаковым и Михаилом Викторовичем Пановым сказали бы так, как говорят в Малом театре в Москве, в Александринском, в Петербурге. Но сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. На нас воздействует то, что мы слышим. А слышим мы средства массовой коммуникации, в том числе интернет-СМИ.
Вот, я хочу здесь еще на это упор сделать. Я сам про это много думаю. Да, как бы YouTube, новый телевизор, не только в смысле, что его стали смотреть как бы вместо телевизора, но и в том смысле, что оттуда тоже приходит к нам какое-то понимание, ну, оттуда к нам просачивается вот это и развивается новая норма. Я еще так хотел тут покаламбурить, подумал, что вот в стиле «Коммерсанта» мог бы быть заголовок о том, что звуков шва становится больше, что-нибудь «русский язык трещит по швам», где шва еще три большие буквы.
Это идея для, как-то это, для мерча.
Но я еще хотел сказать, что почему, наверное, это опять же такое мое наблюдение, почему именно эти изменения, которые, в общем-то, оказываются вполне логичными с точки зрения развития языка и вполне естественными, почему они в том числе привлекают какое-то внимание и, может быть, даже раздражают некоторых людей, что вот ай-яй-яй, как же так люди вот так произносят. Потому что, в отличие, например, от тех же ударений, где, в принципе, на протяжении жизни ты можешь увидеть, как изменилось ударение или там еще что-то, а здесь ты, скорее всего, не был свидетелем того, что... Или там даже твои бабушки не были свидетелями того, как...
Каким падали
был русский
редуцированные.
Да, как падали редуцированные. Каким был русский язык, когда в нем было больше гласных, например. А вот эти процессы, уже связанные с тем, что звук укорачивается, да, они уже менее заметны, и поэтому они так... могут раздражать или так, такое внимание обращают сейчас, когда это становится массовым, или что-то не то, не могу понять, что-то не то, наверное, просто плохо говорят.
В этом месте мы, как обычно, говорим спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен этот сезон. В этом приложении можно читать книги, слушать аудиокниги и подкасты. Например, в «Строках» есть роман Владимира Медведева «Захок» и его аудиоверсия. Книга рассказывает о гражданской войне в постсоветском Таджикистане. Роман Медведева впервые был напечатан в 2017 году и становился финалистом литературных премий «Русский букер», «Нос» и «Ясная поляна». Ссылку на книгу и приложение «Строки» ищите в описании эпизода. Ты говоришь о законе, согласно которому система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Означает ли это, что в будущем можно ожидать появления каких-то новых согласных звуков в русском языке?
Это не исключено. Дело в том, что система согласных фонем, то есть смысл различителей, чем вот фонема отличается от привычных нам звуков. Вот про звуки все знают, про фонемы знают обычно не все. Фонема — это смысл различителя. Вот, например, когда-то в древнерусскую эпоху мягкие согласные пары были не у всех твердых согласных. Сейчас в современном русском языке, ну, я просто не углубляюсь в объяснение, я говорю факт, что вот в древнерусском языке согласных фонем, согласных смыслоразличителей было меньше. Сейчас у нас все согласные в русском языке имеют твердые мягкие пары. Даже те согласные, про которые там в школе говорят, что они всегда твердые. Какие всегда твердые?
Ж, Ш.
Да, но при этом как называется вот то, что кладут в тесто, чтобы оно поднялось?
Да, это дрожжи.
Вот. Ну и, конечно, у твердо согласного «ш» тоже есть мягкая пара, это «щ». Просто в отличие от всех остальных твердых и мягких пар, «ш» и «щ» случайно так получилось в процессе вот развития русского языка. «Ш» и «щ» имеют собственные буквы. Если звуки «б» и «б» выражены одной буквой «б», то «ш» и «щ» имеют собственные буквы. Невероятное везение. Но это не значит, что вот «ж» и «ш» всегда твердые. Это просто почему-то в школе так решили сказать.
У меня как раз старший сын сейчас проходит это в школе. Да, «ж», «ш», «ц» всегда твердые, «е», «ч» всегда мягкие. И вот
да.
Я тоже...
Самый мягкий «ч» в слове «лучше».
Я с большим трудом удержался от того, чтобы не рассказать ему про дрожжи, ну, чтобы вот не размывать ту систему, которая как-то...
Но тебе придется.
Ну, рано или поздно, да.
Да. Нет, ну, конечно, вот это прекрасное правило, с которого начинается обучение русскому языку в школе. «Жиши» пиши с буквой «и». Хотя нет ни одного случая, когда произносились бы... Ну, вот слово «дрожжи», оно же имеет еще один вариант. Оно может произноситься и «дрожжи», и «дрожжи». Это зафиксировано всеми орфоэпическими словарями. Нет случая, когда могло бы произноситься только мягкий «ж» в слове, и никакого другого было бы нельзя произнести. Но это правило заставляют запоминать, вместо того, чтобы сказать, что «ж» и «ш» — это исконно мягкие, и когда-то они всегда были «ж» и «щ».
Но я бы даже тут заметил про «дрожжи», «вожжи» и прочее, что...
«Езжу».
Да, что все эти варианты, ну, очевидно, на мой, по крайней мере, неискушенный взгляд, устаревают, уходят в прошлое и крайне редко встречаются.
А вот и нет. Александр, я, например, люблю своей студенческой аудитории задавать вопрос, кто произносит твердо, а кто произносит мягко. И обычно, именно со словом «дрожжи», слово «вожжи» просто никому не известно. Вот, а слово «езжу» я не могу так объяснить, чтобы не произнести его самой. А вот с «дрожжами» получается. Я говорю, как вот это вот называется, то, что кладут в тесто, и часть людей говорит «дрожжи», а часть говорит «дрожжи». Я всегда спрашиваю, а кому какой вариант больше нравится? И обычно 50 на 50. Потому что «дрожжи» — это очень частое слово. Оно, Сергей Сергеевич Высоцкий, такой знаменитый фонетист, говорил, приболтанное слово. Слово «дрожжи» мы узнаем, усваиваем со слуха. Или мама, или бабушка в нашем детстве обязательно скажут, что вот надо дрожжи положить. А это значит, что вот в этом слове есть такая вероятность, что в этом слове задерживается старший произносительный вариант. Поэтому вот еще не все потеряно для дрожжей. Еще поборемся немножко.
Ну, кстати, вот опять же, ну, для меня там дрожжи, вожжи, ладно, слово в обиходе крайне редко употребляю, только когда привожу в пример. Но это, для меня это примерно как вариант «дождь», примерно вот из этой же серии. И да, есть какой-то ряд вариантов, которые, по крайней мере, у таких людей, как я, может быть, такие, может быть, просто не только я такой, вызывают такие ассоциации, что это, ну, ощущение есть какой-то, ну, что ли, не знаю, архаичности или...
Искусственности, вот нет?
Ну, не искусственности, нет. Я скорее это обычно воспринимаю сам, и когда сам употребляю эти варианты, как, ну, как игра, игра в некое произношение, в моей любимой старомосковской.
Мы сейчас об этом поговорим еще.
И к нему я и пытаюсь перейти, да. Вот есть старомосковское произношение?
Да, если вы послушаете прогноз погоды, вы в этом убедитесь. Потому что дикторы прогноза погоды — это какие-то специальные выученные люди, которые произносят дожди и дождь, и все вот так, как вам нравится.
Неужели до сих пор? Я думал, это все уже, нет?
Я последний раз, когда обращала на это такое пристальное внимание, это было, наверное, лет 7-10 назад. И тогда на канале «Культура» как раз был такой очень красивый прогноз погоды, я просто уже очень давно не включала телевизор, и там, безусловно, все дикторы, соблюдая старомосковские нормы, последовательно говорили «дождь и дожди».
Ну, у них же прогноз погоды на «Культуре» еще часто, я не знаю, как вот в тот момент, но я помню его таким, что там какие-то произведения искусства показывались, еще
да,
что-то.
Да,
и
конечно.
И под этот антураж, ну, как не сказать «дожди», потому что «дождь» скажешь, как-то уже как-то вот, как будто гопник зашел там, я не знаю, в какой-то в Эрмитаж. Вот, а тут «дожди».
А у вас нет ощущения, что вы в Эрмитаже в московском метро? Говорят, что раньше, на самом деле сейчас тоже, на красной ветке, которая самая старая ветка в московском метро, говорили: «Осторожно, двери закрываются». А еще вот вы, может быть, помните, какое-то время назад был юбилей московского метро, и знаменитые артисты озвучивали станции, ну, вот эти вот все объявления стандартные, которые мы привыкли слышать. И вот у них в речи очень часто были вот эти старомосковские черты, которые, казалось бы, архаичны, но как раз у артистов это совершенно закономерно, потому что их учили специально старомосковскому произношению. Такие люди, как мы с вами, узнают обычно о старомосковском произношении или на лекциях по фонетике, или, ну, там, каким-то образом мы самообразовываемся, да, и вот узнаем, что да, было такое старомосковское произношение, когда Фрекенбок в мультике про Карлсона голосом Фейны Раневской говорит: «Я вас боюсь», это она не специально так говорит, чтобы было посмешнее, а это, оказывается, старомосковское произношение. Вот. А обычно вот о таких вещах люди не склонны задумываться, если на это не обратить их специальное внимание. То есть промелькнет мысль: да, человек говорит как-то не так, я вот сейчас что-то не то услышал, но не будет ощущения, что я могу объяснить, что со мной произошло. Потом здесь имеет огромное значение, огромную роль играет личность говорящего. Потому что, например, когда Владимир Высоцкий поет вот эту драматическую песню «У дельфина взрезало брюхо винтом», помните, там сам говорит, набор тревожных фраз, там никакого такого сюжета вроде бы в песне нет, это набор тревожных фраз. И там припев: «Но парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс». А мы знаем, что там у Высоцкого московские корни. То есть он не специально придумал рифму к парусу, как сделал бы Михаил Васильевич Ломоносов, а он действительно так произносит. И у нас это не вызывает негативной какой-то реакции. Мы такие: ну да, вот Высоцкий поет прекрасно, поэт тоже прекрасный, и он так произнес, ну хорошо, почему бы нам ему даже и не подражать, если вдруг вот у нас там совсем душа распахнулась. То есть вот огромная на самом деле роль принадлежит вот так называемому орфоэпическому субъекту. Это термин, который предложил Алексей Дмитриевич Шмелев когда-то. Он сказал, что вот необходим орфоэпический субъект, у которого в трудных случаях надо спрашивать, а как же правильно произносить. И эта мысль нам всем, конечно, в тот момент показалась парадоксальной, но где взять такого, который бы вот все сдал? Может быть, там это должна быть группа из 10, из 100. Вот, и надо их как-то как кардинал запереть в ванной комнате, посмотреть, что будет. Вот, до чего они договорятся. Но на самом деле это отвечает, ну, такой определенной научной традиции. Потому что Дмитрий Николаевич Ушаков, когда вот он читал лекцию свою знаменитую о старомосковском произношении, которая, к счастью, сохранилась в записи, мы ее можем слушать, он предлагает на роль такого орфоэпического субъекта себя самого. Но это не значит, что Ушаков, например, был таким тоже вот человеком настолько строгим, жестоким и безжалостным, что он не допускал никаких отклонений. Он в знаменитой совместной работе с Николаем Николаевичем Дурново, где они вместе транскрибировали рассказ «Чехова дачники», указывает те места, где у них произношение расходится. То есть вот эта вот идея орфоэпического варианта, что не обязательно произносить только каким-то одним определенным образом. Можно произносить по-разному, и это не будет ошибкой. Эта идея тоже очень старая.
Ну вот, если мы говорим о старомосковском произношении и пытаемся в будущее заглянуть, ну, вопрос простой, есть ли у него будущее?
Потому что мне кажется, что нет.
Вот, встречаете ли вы сейчас, и встречали ли вы за последние, там, не знаю, 10 лет хотя бы в обычной жизни человека, который бы следовал всем принципам этого старомосковского произношения? Я знал, ну, не лично, потому что слышал на радио все время, одного такого человека, который в своей жизни практически вот все вещи, которые мы знаем о старомосковском произношении, практически большую часть из них применял, и это было для нее естественно. Это была Наталья Ивановна Басовская, историк, которая вела передачу на радио, и вот у нее это всегда было, ну, и очевидно, это было не вот как там у актеров, которые иногда как бы немножко наигрывают, а абсолютно естественно для нее. Но это был единственный человек в моей жизни, которого я услышал в естественном состоянии, который это все так употреблял. У некоторых бывает там одна-две черты. А вот вы встречаете таких людей или встречали раньше?
Да, по крайней мере, двух таких человек я знаю. Это мать Александра Реформатская, дочь Александра Реформатская, которая говорила коричневый, и она рассказывала про себя драматическую совершенно историю, что Александр Александрович мог лишить возможности там пойти в кино, если вдруг Марья Александровна говорила коричневый. Но речь Марьи Александровны, конечно, это вот прекрасное старомосковское произношение, замечательное. Это вот наслаждение ее слушать. Но помимо того, что Марья Александровна вообще чудесный человек и говорит прекрасно, но старомосковское произношение — это же еще и очень красиво. И второй человек, который не так последовательно произносит по-старомосковски, но все-таки во многом, это Алексей Дмитриевич Шмелев. Но, конечно, старомосковское произношение — это прошлое. Оно на то и старомосковское. Но надо сказать, что вот когда говорят старомосковское произношение, это такой вот реликт, да и вообще было ли оно, и сейчас уже этого не осталось, исследовать этому не нужно. Надо сказать, что старомосковское произношение в большинстве своих языковых лингвистических черт — это наше современное произношение. Мы имеем набор из нескольких десятков специфических особенностей, которые наше современное произношение от старомосковского отличают. Там произношение «шн» в ряде слов на месте «чн» и какой-нибудь «спичешный», «молошное».
Можно ли предположить, что какие-то вполне привычные нам сейчас черты нашего литературного произношения через какое-то время станут такой же экзотикой и такой же поэзией и такой же музыкой, какой сейчас для нас является старомосковское произношение, что какие-то вполне обычные наши сейчас черты произношения нашим правнукам будут казаться такими же магическими, как нам кажутся «маленькой», «каюс», «кришневый».
Да, разумеется. Вот мы с вами с самого начала начали наш разговор об ударении. Вот надо сказать, что ударение тут содержит большой потенциал, потому что ударение в русском языке мало того, что подвижное, свободное, может при формообразовании меняться, при словообразовании может тоже меняться, падать на любой морфему, на любой слог в слове. Вот русское ударение, оно такое как олицетворение свободы. Я обычно, когда читаю студентам лекцию по русскому ударению, я начинаю ее примером из народной песни «Да как помосту, по мосту, по широкому мосту». Недавно я вспомнила еще один пример. У аукциона есть песня, есть строчка «Далеко ли, далеко, далече». Вот она вот тоже очень, да, хорошо.
Я, мы, русское ударение.
Вот, да, хотелось бы. Движение внутри русской акцентологической системы — это такой тоже очень активный процесс. Ударение постоянно меняется. Почему мы так остро на это реагируем? Ну, и, во-первых, еще вот Александр в какой-то момент говорил, что есть такие разные черты фонетические. Некоторые мы замечаем, а некоторые не замечаем. Вот ударение мы замечаем всегда, потому что в русском языке, если нет ударения, то нет слова. Оно нам нужно, чтобы слово опознать. Потом ударение в том числе играет смыслоразличительную функцию. Есть слова типа «замок-замок», которые без ударения не различить. А еще вот ударение, да, мы всегда обращаем внимание на место ударения. Если вдруг человек, да, вот внезапно сказал «звонишь», то мы сразу настораживаем, падаем в обморок и так далее. Есть еще много таких слов. Несчастный глагол «звонить» не единственный. Вот, например, то, что написано на стене баллончиком с краской, никто не называет граффити. Слово «граффити» — это такое слово из области словарей, каких-то экзаменов, самопрезентации. То есть вот в прямом эфире нельзя ни в коем случае сказать «граффити», потому что иначе, значит, случится ужасно. Я даже не знаю, что может случиться ужасно.
Вот. Выгонят из эфира за невладение орфоэпической нормой.
Да, ужасно. Мне уже стало страшно.
Да, и при этом жизнь никто так не говорит.
Конечно, абсолютно никто.
Я так говорю. Как мальчик, воспитанный словарями.
Да, так ты и куркума говоришь.
ты, говорю, у тебя да, я смотрю, прочитала, говорю, да.
Да, конечно, деформация. Вот у меня тоже во многом деформация, потому что я узнала, что завидно нужно говорить вот с таким ударением из лекции о старобосковском произношении. Мне Николай Чушаков, он там еще читает рассказ Чехова «Дачники», и он там говорит «завидно». Я такая: «Ого!» А потом оказалось, что это до сих пор во всех словарях, и даже чуть ли это слово не входит вот в список
тоже
ЕГЭ.
Там, да-да-да-да.
Вот, да.
И на нем проверяют знания эталона, да.
Да. Хотя, конечно, вот еще во времена моего детства, по-моему, никто уже не говорил «завидно», все говорили «завидно». И современный эксперимент, вот в нашем отделе Елена Владимировна Крупичкова делала эксперимент специально про наречие, и там во всех трех возрастных группах информантов, то есть в старших там немножко поменьше, все сказали, что, наверное, говорить «завидно». То есть это такое, вот такая большая проблема, которая связана с нормой и узусом. А узус — это реальное произношение людей, которые говорят на литературном языке, но это вот не кодифицированная норма, это то, как все происходит в реальности. И вот узуальная норма отличается от кодифицированной. Это огромная, конечно, проблема. Ну, то есть это проблема, которая возникает в тех случаях, когда нужна проверка. Ведь еще есть проблема различных словарей орфоэпических. Некоторые из них академические, потому что у нас же есть градация лексикографической информации, и считается, что словари, которые изданы под эгидой Академии наук, это словари, которые содержат наиболее полную информацию. Вот они так и истинно в последней инстанции, к ним нужно больше всего прислушиваться. Но проблема в том, что у разных ученых могут быть немножко разные орфоэпические воззрения, и отсюда возникают разные рекомендации. Вот, например, там подвижное ударение в кратких формах прилагательных. Кто-то считает, что жалко, она была жалко, уже можно, а кто-то считает, что нет, вот еще нельзя, она еще только, да, жалко. Вот. Или там допускает оба варианта. Вот это вот тут такая огромная проблема, которая просто возникает в тот момент, когда, например, школьнику нужно свериться, как его результаты в ЕГЭ будут оцениваться, где ставить ударение. Вот эти вот расхождения в словарях, которые существуют в академических словарях, в словарях, предназначенных для школы, в словарях ударений, в словарях произношений, где, конечно, тоже содержится там информация об акцентуации. Это такая вот, ну, на мой взгляд, проблема в настоящий момент нерешаемая. Потому что при оценке возможности кодификации какой-то нормы у нас нет единого решения. То есть мы знаем некоторые общие принципы, но мы не действуем по какому-то единому совершенно шаблону. Каждый раз для того, чтобы принять решение, нужно учитывать огромное количество факторов. И вот я знаю, что в орфографии филолог Шереметьевский говорил, что орфография слова — это его биография. Вот на самом деле орфоэпия слова — это тоже его биография. И когда от нас ждут, что мы там выведем правило, которое позволяет применить его к какому-то целому ряду слов, там, например, ставим ударение на основу, а в таких-то случаях там ставим ударение только на флексию, на окончание, мы часто не можем этого сделать, потому что оказывается, что один и тот же класс слов, вот внутри этого класса процесс протекает с разной скоростью. И мы не понимаем, как это можно интерпретировать иначе, кроме как обсуждая каждое конкретное слово.
Так, может, надо просто заставить принять какой-то вариант основной, чтобы можно было вывести из этого систему и всех под это заточить и сказать: вот, теперь вы произносите только с такими ударениями, только на суффиксе там-то или только где-то еще.
А иначе что? Нет, язык — это, конечно, определенная свобода. И язык еще такая система, которая имеет прекрасные свойства, она саморегулируется. Даже если пытаться что-то... Вот, например, великий Фердинанд де Сосюр считал, что вообще языковая политика невозможна. То есть воздействовать на язык целенаправленно нельзя, потому что язык, он регулирует себя сам. Мы с вами сейчас понимаем, что нет, в некоторых случаях все-таки языковая политика возможна, и мы там сейчас видим, что у нас вот как раз пример со СМИ, средства массовой коммуникации выполняют роль такого некоторого орфоэпического эталона, потому что люди неосознанно стремятся подражать, например, произношению ведущих, которые им нравятся, или экспертов, или там кого угодно. То есть вот некоторых людей, которые они сами себе выбирают в образцы. И вот это стремление подражать, оно на самом деле, его не победить. Потому что нам свойственно приближать к себе то, что нам нравится. Также с РФЭПИ. Нам можно сколько угодно объяснять, что вот надо говорить булочное, потому что так хорошо. А мы не будем, потому что это не соответствует внутриязыковому закону и тенденции. У нас система согласных должна усложняться. А это значит, что соседние согласные должны меньше влиять друг на друга. Поэтому в этом смысле произношение булочное, оно более продуктивное.
То есть получается, что, возвращаясь я к будущему и своему вопросу, когда наступит то время, когда уже и завидно, и граффити, и даже ужас куркума станут нормативными...
У тебя какая-то фиксация. Я слышу, с куркумой это непростая история.
Люди, которые будут говорить «завидно», «граффити», «куркума», и все будут слушать и восхищаться. О, это прекрасное произношение начала 21 века. Это же музыка, это же так красиво.
Да.
Я надеюсь до этого дожить.
Так и будет.
И быть, может быть, тем самым орфоэпическим субъектом где-нибудь там к 2050-му. Нормальный такой план?
Нет, он даже довольно продуктивный, я бы сказала.
Часто спрашивают, вот иностранное влияние на русский язык. Вот все эти иностранные слова, вот эти интонации чудовищные, неисконно русские. У тебя как раз недавно была работа о влиянии иностранных заимствований на фонетическую систему русского литературного языка. Вот как влияют и влияют ли иностранные слова на то, что, может быть, наши исконные слова начинают меняться?
Вот слово «исконные слова», оно меня всегда нервирует.
Ну, я же специально,
процент утрирую,
конечно.
Процент заимствованной лексики в русском языке.
Я же здесь немножко подражаю тем самым журналистам, с которыми я тоже, ну, постоянно эти темы дискутирую.
Действительно, есть у меня совместная работа с моей студенткой Елизаветой Фаниевой. Она посвящена поведению заимствований в русском языке. Эта история тоже такая давняя, имеет давнюю традицию. Евгений Дмитриевич Поливанов в начале 20 века написал статью, которая называлась «Фонетика интеллигентского языка». Чем фонетика интеллигентов отличается от фонетики всех простых смертных? И вот одной из таких ярких черт Евгений Дмитриевич называл существование в речи интеллигентов так называемых иностранных звуков. Вот, например, он говорил, что в речи интеллигентов есть л, такой среднеевропейский л, то есть не мягкий л, не твердый л, а средний л. Особенно это в названии ноты ля. Ну и там в ряде других заимствований. Все эти заимствования, вот, перечисленные им в настоящее время, уже не актуальны для русского языка, то есть они полностью освоены. И вот у меня была версия, что, может быть, в названии ноты ля это сохраняется. Поэтому я у своих студентов каждый год спрашиваю одно и то же. Спрашиваю, музыканты в зале есть? И там какое-то количество человек поднимает руки. И это как называется нота? И вот еще за последние 10 лет никто мне не сказал, что нота называется ля. Все говорят ля. Обычно вот с мягким «ля». Но при этом мы, конечно, понимаем, что у нас есть множество других заимствований. Там вот из французского языка сейчас заимствований крайне мало, а из английского, наоборот, много. Лавинообразно много. И вот как себя ведут эти заимствования на русской почве? Об этом писала Мария Леонидовна Клинчук, выделила этапы, значит, таких освоения этих заимствований. Первый этап — это слово произносится по-иностранному, мы его не освоили. Потом оно произносится так немножко по-русски, но то есть уже и с чертами и русской фонетики, и иностранной. А потом оно полностью обрусевает. Вот про такие случаи Дмитрий Николаевич Ушаков говорил, бисмарк произносится совсем как насморк, одинаково по-русски. И, значит, мы взяли для исследования два типа заимствований. Одни содержали билабиальный «уа», как в словах, например, Apple Watch, или вот операционная система называется такая, где окошки.
Windows.
Да, да, вот называется Windows. Любопытно, что, когда я спрашиваю тоже своей аудитории, а вот как вы называете систему с окошками, часть говорит Windows, часть говорит Windows, но никто не говорит Windows. Вот это вот тоже так любопытно. И оказалось, что заимствование, которое содержит эту фонему, там, например, Apple Watch, это было такое самое частое заимствование, они с высокой вероятностью сохраняют вот этот билабиальный «во». Причем это присуще речи даже тех людей, которые иностранным языком не владеют. Они все равно совершенно спокойно этот звук произносят. А вот другая группа заимствований содержала так называемые «the» фонемы межзубные, как в словах, например, «mother care», или это название бренда детской одежды, или «South Park», такой пак, совпак. Вот это я произнесла как-то как на среднем этапе. Часть по-русски, часть по-английски. Значит, вот они такие содержат эти вот межзубные фонемы, как себя ведут эти заимствования в русском языке. И оказалось, что если человек не учил английского языка, он эти фонемы вообще не опознает и произносит их совершенно на русский манер. South Park или Mazeke. А вот если человек английский язык учил и понимает, как эти звуки надо произносить, то он может произнести либо чисто по-английски, либо, ну, в качестве такой даже языковой игры, либо чисто по-русски. Получается, что вот эта вот разница в поведении, фонема «в» легко осваивается, употребляется в речи носителями языка, даже если им неизвестен язык-источник, а фонемы типа «в» и «ф» не встраиваются в русскую речь, говорит о принципиально разном как бы положении вот этих вот фонем в системе языка вообще. С одной стороны, мы могли бы, вот согласно закону Бодуэна-Панова, предполагать, что русская система согласных, которая стремится к усложнению, она должна была бы поглощать все новые элементы, которые позволят ей усложниться.
С тем, чтобы в русском языке появились
стало
такие...
Стало все больше и больше согласных фонем. Но у фонетической системы, у любого языка, вообще, ну, как система вообще, языковой системы, это Фердинанд де Сосюр сказал, значит, у любой системы есть свойство устойчивости. Система должна оставаться равной самой себе, она должна быть узнаваема. И вот если интерпретировать поведение вот этих заимствований с точки зрения целостности системы, то оказывается, что билабиальный «в» есть не только в русских диалектах. Есть русские диалекты, в которых «в», фонема «в», нет вообще. Там есть только фонема «в». И говорят «трава», «вода», «ворота». А не трава, вода, ворота. И причем эта фонема есть и как в русских диалектах, так и в других славянских языках. Она знакома, известна. А вот межзубных «в» фонем нет в славянских языках вообще. И поэтому билабиальный «в» мы легко осваиваем, а чужие межзубные фонемы мы не принимаем. То есть получается, что усложнение происходит не только за счет наращивания вот как бы новых членов, как набора новых шахматных фигур, но и за счет других компонентов, вот в частности за счет комбинаторики, но это, я не знаю, это, наверное, уже тема какого-то другого разговора.
Из этого следует, что чужеземным звуком не так-то просто пробиться в русскую фонетическую систему.
Нет, не так-то просто, конечно. Но если они совсем по-настоящему чужеземные. Такие не притворяются чужеземными. Но вот, кстати, произношение «осторожно, двери закрываются», которое вот можно еще услышать в московском метро, старомосковское произношение. Почему оно заменилось произношением «двери»? В некоторых случаях у нас мягкость, согласную перед следующим мягким, сохраняется. А в старомосковском произношении такая мягкость была тотальной. То есть мягкий согласный перед следующим мягким должен был произноситься мягко. «Дверь», «девки», «кормить», «смерть», «медведь».
Ну да, «русалка на ветвях сидит».
Например, сейчас у нас есть ряд слов, в которых нам все равно нужен мягкий перед мягким. Там какой-нибудь «денщик», «фонарщик», «женщина» и так далее. А вот если сказать «смерть», то это уже даже немножко... Вот у меня в аудитории обычно это вызывает смех. Потому это, кстати, вот смех или смех. Потому что если сказать «смерть», то это она как будто даже не такая страшная. Или там «девки», «кормить» — это вот все звучит для нас уже нехорошо, некрасиво, мы так не хотим. Вот то, что согласные перед следующими мягкими стали отвердевать, это тоже говорит об усложнении системы согласных. Потому что когда рядом два мягких, это проще. А когда рядом твердые и мягкие, разные компоненты, это вот с фонетической, с физической точки зрения это сложнее.
Вот это, правда, очень тоже интересное и важное, мне кажется, утверждение, что дверь вместо дверь — это не там упрощение какое-то, да,
это, наоборот,
не избавление от такого красивого, да, старомосковского произношения, а наоборот усложнение, потому что произнести твердый перед мягким сложнее, чем произнести мягкий перед мягким. Получается, что, говоря о будущем русского произношения, мы можем говорить о том, том, что вот это усложнение,
да, это усложнение системы согласных, которое идет рука об руку с упрощением системы гласных, и сейчас все самые интересные процессы происходят в комбинаторике, то есть в сочетаниях звуков, а вот уже не в сокращении или наращивании количества игроков.
Очень хочется этот пример использовать, знаешь, где? Но опять же, очень часто журналисты любят задавать вопрос про упрощение языка.
Да, порча языка.
Да, ну, порча, но еще вот упрощение.
Причем упрощение —
это как-то очень плохо всегда.
Да,
конечно,
да. Упрощение с... Здесь вот в слове упрощение звучит ожидание какой-то катастрофы.
Да, негативная коннотация.
Да, и вот всегда хочется приводить примеры, где язык усложняется. И вот благодаря тебе у нас есть такой очень хороший пример, показать, как усложняется. Так смотрите, что там с сочетанием согласных происходит.
Да, вот, пожалуйста, пользуйтесь.
Да, так что...
Буду рада.
В этом смысле, дорогие наши слушатели, язык будет усложняться.
Частично.
У нас в гостях сегодня была Ольга Антонова, старший научный сотрудник отдела фонетики Института русского языка Российской академии наук. Спасибо вам большое за такой разговор.
Спасибо вам.
Я, конечно, весь наш разговор все это время держал под рукой словарь Михаила Абрамовича Штудинера, словарь трудностей русского языка для работников СМИ, мой любимый словарь, в который я часто заглядываю, с тем, чтобы что-нибудь, может быть, найти какой-то пример. Ну, как-то вот, по большому счету, ничего из этого словаря для сегодняшнего разговора нам не пригодилось. Кстати, этот словарь теперь есть еще и на грамоте.ру, на обновленной обязательно зайдите. Можно не трясти этой книжечкой, как трясу я, а просто посмотреть в электронном виде. Но здесь... В конце, в статье Михаила Абрамовича Штудинера, есть несколько примеров стихотворений, в которых он показывает ударение, ну, в частности, в слове «Сидней», и подкрепляет тем самым свою мысль о том, что ударение «Сидней» ему кажется предпочтительным. Здесь один из примеров цитаты, которая помечена как цитата из стихотворения Евгения Евтушенко, написанной Евгением Евтушенко, 2003 год. «В вечернем клубе я читал в Сиднее, и на меня смотрели сатанея капиталисты 20 мастей. Скажите, там на севере в России поэты все как Пушкин ли такие? И снова сел туда, откуда встал, я вспомнил Беллу, Роберта, Андрея. Хотел сказать не все, но я в Сиднее». Я ответил «все» и ахнул зал. Это стихотворение «Пушкин в Сиднее» называется, откуда этот фрагмент. Но только я осознал это совсем недавно, совершенно не умаляет того, о чем этот пример, это про другое. Но это не стихотворение Евгения Евтушенко. Это пародия на Евгения Евтушенко, которую написал поэт по имени Виктор Фет. В 1977 году и опубликована впервые эта пародия была в журнале «Крокодил». И мне кажется, что это великолепная пародия на Евтушенко. Именно поэтому ее очень трудно отличить от оригинала, и я легко себе мог бы представить, что это стихотворение написал бы и сам Евтушенко. Хотя, наверное, что-то выдает там некоторые детали, что это немного не он. Но это, в принципе, не так важно для этого примера, но просто любопытная деталь, что, оказывается, бывает и такое, что это выяснилось, что это пародия.
Если не называть имя пародиста, то само по себе сочетание пародия Фета на Евтушенко звучит красиво.
Да, ну, на Евтушенко были пародии у того же Леонида Филатова прекрасные, в общем, да. Очень узнаваемый стиль у Евтушенко, его, в общем-то, довольно просто спародировать, по крайней мере, понятно, какие приемы можно, какими приемами это можно сделать. Ну что ж, на этом мы наш сегодняшний эпизод и закончим. Спасибо большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Ну и, как обычно, мы в конце скажем, кто мы такие. Я Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, научный руководитель портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на наш подкаст, где бы вы его ни слушали, в сервисе «Строки» или, может быть, на других платформах. Пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio. И до встречи через неделю.